Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, ноябрь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 89,87, доллар 75,49, нефть Brent 48,34. А ну-ка еще раз, доллар 75,49, нефть Brent 48 с лишним. Биткоин доллар 18 755 долларов 80 центов за один биткоин. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. США заявили, что нарушили российскую границу, чтобы подтвердить права и свободы мореплавания. Речь идет об эсминце Джон Маккейн, который вторгся в территориальные воды России в заливе Петра Великого. Сразу же предлагает тему Олег Металлика. Да, видел эту тему вчера, совсем американцы уже обнаглели. Лезут в наши территориальные воды, еще и прикрываясь международным правом. Тьфу на них, на этих американцев. Там какая фишка? Эти внутренние территориальные воды, они внутренними территориальными были объявлены в 57-м году Советским Союзом. А эти Запад, он не признал это нашими внутренними территориальными водами. Потому что есть какие-то там соглашения морские. И якобы 21 или 22 мили или 20 миль – это вот внутренние территориальные воды. А этот залив – это 100 с чем-то миль. И они туда решили зайти. Но! Слушай, они там решили себе, пускай они что хотят, то и решают. Наши их сразу предупредили. Идем на таран. Они развернулись и ушли. Ну и высказались на тему того, что неправильно русские решили, что это их внутренние территориальные воды. Ну, а неправильно американцы решили, что это не наши внутренние территориальные воды. Кстати, я наконец догадался, зачем нужен таран как таковой. Да? Вот задуматься, 21 век, а почему-то один, ну, назовем это корабль, идет на другой корабль тараном. Зачем, да? Вот давайте задумаемся. Можно же из пушки бахнуть, но из пушки бахнуть — это значит война. А на таран — это не война еще пока. Поэтому используют таран, то есть вытесняют извод. Вот как интересно, да? Вот если задуматься, то все очень просто оказывается. А русское гостеприимство встретили бы водкой, хлебом, солью. Сейчас, американских военных, что ли? Американский сапог, что ли, мы будем встречать хлебом и солью? Сейчас прям. Мы встретим их свинцом. А? Вот так вот. Ну, а что они хотят? У них и мало где... Ну, что, они в Черном море там у них. Кто там у них? Дональд Кук? Не Дональд Кук. В Черном море и так уже плавают. Ну и пусть все плавают. Вы скажете, не плавают, а ходят, а я скажу, плавают. Вот пусть дальше плавают там. Ну уже, ну куда ближе-то? Куда лезут-то? Серьезно. Ну давайте, они еще, может быть, в Байкале будут у нас там ходить на своих кораблях. Ну серьезно, ну куда уже? Ну совести нет совсем. Да? Наглые. Лезут везде, выпендриваются, обостряют обстановку. Что они там забыли в заливе Петра Великого? Он назван залив Петра Великого. Что еще надо? Чтобы было понятно, что там русские. Петр Великий — это что? Это какой? Японский император, я не понимаю. Это американский президент. Ну кто это? Кто это? Может быть, корейский какой-нибудь главнокомандующий? Может, диктатор какой-нибудь? Кто это? Петр Великий. Это наш император. Первый, между прочим. Но не последний тогда еще. Ну вот, это наш император. Последний, как известно, Федор Емельяненко. Да, последний император. Вы же знаете, что последний император Федор Емельяненко. Затаранить, чтобы утонул, и будут доказательства нарушения границы, пишет Владимир. А с водой-то в Крыму совсем плохо, пишет Василий. Ну, конечно, там эти украинцы, значит, изо всех сил воду не хотят давать Крыму. Вот. Они решили проявить так свою любовь к Крыму. Но мы очень любим, говорят, Крым, и поэтому мы не будем давать воду. Очень интересный подход. Я думаю, можно его куда-нибудь в книге внести. Как доказать свою любовь? Не давать воды. Очень интересно, очень интересно. Погоди, сейчас турки еще в Азовское полезут, пишет Панк 13. Ну, в Азовское пытались лезть уже украинцы. Как раз получили тогда таран. Вот как раз. Если я не ошибаюсь, они же в Азовское пытались лезть. Куда они еще? Они из Черного в Азовское пытались лезть. С каким венцом? Красным или белым? А, с венцом? Хорошо, Олег. Если что, на суде так и объясню. Имел в виду вино с венцом. А вы что подумали? Я о металле каком-то говорю? Вы ошибались. У Петра Великого больше нет никого, только лошадь и змея. Вот и вся его семья, пишет Олег. Stupid Yankees, пишет Тигран. Да не, они не stupid, они наглые просто, понимаете? Вот слово horrible подойдет или нет? Я не знаю. Вот у нас же есть лингвисты, пускай скажут. Из Азовского в... Пишет Алексей. Из Азовского в Черное хотели пойти украинцы? Не, по-моему, они из Черного в Азовское хотели пойти. Они там хотели как-то максимально привлечь к себе внимание, но не смогли. Ну, точнее, смогли, но не самым положительным образом. Или я ошибаюсь? Эргент, мне говорят. Вот так вот надо. Эргент. Интересно. Таран на эсминце, а оружием пригрозить нельзя было американцам, пишет Кеша. Вот. Вот в этом-то и смысл, что таран, это ты еще оружием не грозишь. Это как потолкаться. Ты че ты? Вот так вот, ты че ты? Че ты хотел? И так вот, грудью в грудь немножко. Че ты хотел? Че ты хотел? Это еще не удар в голову, понимаете, рукой. Или там ногой поджопник какой-нибудь. Нет, это че ты хотел? Немножко потолкаться, выходи давай. Выходи. Не хочу я выходить. Я-то вообще могу гулять, но не можешь ты тут гулять. Это наша корова, и мы ее дуем. Ну, помните, как это было. Из Черного в Азовского без предупреждения о проходе. Вот, Евген, я все правильно, значит, говорю. Вот, а наш слушатель неправильно сказал. Ну, спасибо большое. А в воздух выстрелить, пишет Серж. Зачем? Что это такое? Салютуем, что ли, американцам? В воздух выстрелить. Ура! Американцы приплыли или чего? Мы пришли, они приплыли, естественно. Потому что мы ходим по воде, как известно. А они плавают в нем. В ней. В воде. В море. Таран — это когда ногой дверь выбить не можешь, пишет мастер. Ногой выбить не можешь дверь. Не, подождите, они же заходят к нам в гостиную. Или куда? В подъезд они к нам зашли. В подъезд. Он говорит, что ты че, наркоманы здесь тусуются всякие, а? Гомосеки тут, американские какие-то, наркоманы сплошные. Че творите? Ну-ка вон из подъезда, я знаю, это вы спички к потолку прилепили. Они говорят, в подъезде вообще-то каждый может ходить. Сейчас это пыром по копчику получишь, и все. Иди отсюда, да. Пошел он отсюда, я сказал. Вон, они уходят и говорят, вообще-то это неправильно. Вообще-то мы все договорились, что в подъезде. Я говорю, пошли вон. Мой подъезд, мой народ, моя страна, моя земля, мой кафель на стенах, мои бетон... Ну, серьезно. Ну, а если без юмора? Ну, правда, куда лезут? Ну, куда? Совести нет совсем. Совсем. Да, оборзели, обнаглели. То залетят на своих самолетах куда-то непонятно куда, то они там отрабатывают какие-то бомбардировки со стороны Украины на своих Б-52. Фантазируют. Тут фантазеры какие, а? А почему у них фантазии какие-нибудь? Можно какие-нибудь невоенные фантазии на нашу тему? У них бывают какие-нибудь невоенные фантазии на нашу тему? Почему у них все такое садомазохистское? Зачем это нужно? Не могу понять. Все уже давно понятно, что у нас есть межконтинентальные баллистические ракеты, у них есть межконтинентальные баллистические ракеты. Мы можем уничтожить Землю 3 раза подряд, они могут уничтожить Землю 3 раза подряд. Да найди какой-нибудь другой залив, где у людей нет межконтинентальных баллистических ракет. И ходи там на своих эсминцах, туда, сюда, вдоль и поперек, ходи на них. Какая разница? Все равно эти туземцы ничего не сделают тебе. Это же полезно, удобно, и никто ничего не сделает, самое главное. А может, кто-то даже и радоваться будет. О, американцы приплыли. Сейчас бургер нам дадут, можно часть страны продать за этот бургер, правильно? Никогда не ели его, не видели. О, зажигалка, зипа, ничего себе. Что, настоящая кепка USA? Забирайте, забирайте лес, забирайте нефть, забирайте газ, забирайте женщин, забирайте детей, забирайте все. Оставьте только эту кепку USA, естественно, которую мы так все любим. Может, их нам и прокачать в районе Калифорнийского залива, пишет Искандер. И именно поэтому ядерное оружие и не применяют, пишет Смекаешь. Вот и правильно. Нарушение госграницы, захват и в тюрьму, пишет Александр. Позор российскому флоту, пишет 25-й. Даже дочитывать не буду. 25-й. 25. Почему вы считаете, что ваше сообщение, написанное на 5-й точкой, вообще кто-то будет читать? Тьфу на вас, 25-й. Вообще читать не буду. Что это, российский? Что это вообще значит? Тьфу на вас, 25-й. Треклятый. Да? Как еще можно сказать? Хилый? Нет, не хилый. Это не то. Гнусный? Да нет, гнусный это вроде тоже не то. Мерзкий? Нет, нет. Негодяй, подлец? Нет. Мерзостный? Нет. Омерзительный? Омерзительный 25-й. Вроде и поэтично, и не обидно, и при этом всячески отношения выражаем. Да, омерзительный 25-й. Омерзительный 25-й с омерзительными сообщениями. Тьфу на вас, не пишите мне. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 4 8 94 8 СМС-сообщением. Говорит МСК, бот Телеграм. Да под Крымским мостом хотели пройти? Да каким Крымским мостом? Я вас умоляю. Залив Петра Великого. Посмотрите на карте, где он находится. Какой Крымский мост? Что вы говорите? Нет, нет, все. Остановитесь. Не надо. Так. Новости нового года. Его еще нет, но новости уже есть. В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. С такой инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев. Общественник отметил, что в новогодние праздники фиксируется всплеск алкогольных отравлений и рост числа обращений к врачам. По мнению Хамзаева, запрет на торговлю спиртным в первые дни нового года поможет сократить количество несчастных случаев. У меня один вывод. Купит 31-го. Декабря. Купит 31 декабря и побольше, чтобы хватило на 1 и 2 января. Вообще, скажите мне, кто-то умудряется из тех, кто пьет, не купить весь алкоголь до того, как начнет праздновать? То есть, действительно, есть люди, которые способны исчерпать те ресурсы, которыми они припаслись за 2 дня, ну или за 1 день? Мне кажется, такие люди умирают прямо-таки 31-го. До боя курантов, до того, как президент скажет свои слова. И естественным образом до того, как начнет петь Алла Пугачева. Естественным образом, конечно. Они уже не видят этих песен. Они уже отправляются совершенно в другие места. Там их распределяют, ну и вы сами понимаете. Вряд ли их распределяют куда-то в хорошее место. Скорее всего, в плохое. Я вот бросил, и мне это не новость, пишет мастер. Ну, вам не новость, другим новость, понимаете. Некоторые страдают, никак бросить не могут. Вообще, когда говорят «бросил пить», возникает подозрение, что до этого ваша жизнь была, конечно, страшным адом. Потому что вот я, например, не бросал пить, потому что и не начинал. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей Данир.
Да.
Алексей, вопрос такой. Для меня вчера было открытие, что в России, оказывается, нету производственных мощностей для изготовления вакцин.
Естественно.
Мы можем хоть 10 вакцин сделать, а, оказывается, произвести мы их физически не можем.
Почему? Можем, просто не в тех количествах, которых надо.
Наше правительство даже не пошевелилось об этом.
Вы хотите сказать, за год можно было построить заводы, фабрики? Что?
По крайней мере, закупить необходимое оборудование.
Ну, если бы только санкций еще не было по поводу этого необходимого оборудования.
Китай это делается за полгода, если не меньше.
Ну, хорошо, что вы такой стратег. Как вы думаете, почему нет таких ценных стратегов в Кремле?
Не знаю, потому что
я не знаю. Ну, скорее всего, о чем, как вы думаете?
Я думаю, как я о себе.
О себе думают, сидят. Спасибо большое. О себе думают, сидят. И даже не догадались, что можно было просто взять и за полгода купить все. И построить. Вот взять, вот не догадались, и все, понимаете. И ничего с этим не сделаешь. Производственные мощности есть у нас. И, в общем-то и целом, нам обещали, что там к определенному сроку могут сделать, по-моему, 2 миллиона доз вакцин. Но другое дело, что нам нужно 146 миллионов. Я посмотрел, что обещает сделать Модерна. Они обещают, по-моему... А, нет, AstraZeneca обещают 3 миллиона. В определенный момент, 3 миллиона сделать. У всех, в общем, надо сказать, не такие уж колоссальные какие-то, знаете ли, цифры по производству вакцины. Никто не произведет завтра 3 миллиарда доз вакцины, нет, такого нет. Вот, мы же решили пойти по какому пути, насколько я понимаю, поскольку мы то есть чувствуем, что наших производственных мощностей, как говорится, не хватает, и не хватит на всех, мы решили просто производство наладить в других странах. Например, кстати, в Южной Корее и ряде других стран, через запятую их можно перечислять, вы можете в интернете посмотреть. Вот. Но вы считаете, что вот надо было построить, но никто не догадался. Ну, слава богу, вот мы с вами догадались. Ну, что можно сказать по этому поводу? Да, я тоже сожалею о том, что вот ни вы, ни я, мы вот не находимся в этих кабинетах, нас не взяли в этот ковчег. А можно было каждой твари, как говорится, по паре, вот пару тварей еще взять в виде нас. И мы бы сидели с вами и в определенный момент сказали: а, слушайте, а производственные мощности, мы причем бы так сказали, у нас есть. У нас есть производственные мощности, пожалуйста, вот так вот. А все таки, Бор, а мы об этом и не подумали. Слушай, мы вообще не подумали об этом. Слава богу, что мы вот этих двоих взяли. Вот уж, вот светлые головы у людей. Спасибо за подсказку. Ребята, спасибо за подсказку. Потом мы так повернулись, так, значит, моргнули бы друг другу и сказали, ну, понятно все. Да, и платили бы нам, ну, дали бы нам какие-нибудь выплаты по состоянию здоровья, может быть, или, ну, вы понимаете. И меня возьмите, я умею говорить, ездят, пишет Олег, конечно. Мера по ограничению продажи алкоголя для тех, кто накануне себя ограничил в количестве, а когда употребил, пошел за добавкой, а там не продают, пишет Иван Кузнецов. Тоже мне луна прямо-таки. Или что это, Марс, или Юпитер, или вообще другая система, не солнечная вовсе, звездная, где не продают после того, как закончилось. Серьезно? Вы по району-то пройдите по-своему хоть раз, да посмотрите, продают там или не продают. Там же продают. Там же продают. И после 12. А есть такие места, которые якобы не магазины, а рестораны. В кавычках. Не дай бог вам в такой ресторан повезти женщину. Да? Скорее всего, это будет последняя встреча с этой женщиной. Они просто разливают вам по бутылочкам, и вы уходите счастливый. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Спасибо за эфир, краснодарский парень.
Да, пожалуйста.
Я хотел ответить вот этому стратегу, который сидит, видимо, ну, в общем, не в правительстве точно. Я имел
не знаю, а может быть и в правительстве, да, кто знает.
Ну, может быть, да, имел отношение к оперштабу и видел, как во время карантина вообще люди работали и не спали, и не было ни одного выходного с 16 марта, в том числе у вице-премьеров, в том числе в Министерстве промышленности. И я уверен, что вот эти все решения по вакцине, они взвешены настолько. Не, ну вот, посмотрите, ну президент вот, каждую понимаете, неделю встречается
не, ну подождите. Нет, ну вот подождите. Да. Ну чего нам рассказывать? Вы просто не догадались там все, и все. Ну что вы
ну,
нам
да,
тут...
Ну да, то есть президент каждую неделю встречается со всем правительством.
Да, конечно.
Это ну такой строгий контроль вот именно над этой сферой. Посмотрите, что делается в других странах. Да. Посмотрите, у меня очень много знакомых и в Дублине, и в Штатах, и везде. И посмотрите, насколько у нас система, да, тяжело, но она сработала.
Ну что?
А стратегия,
нет, нет, ну подождите, что вы нам рассказываете?
Мы должны заниматься стратегией, потому что нужно баранку крутить, такси работать.
Нет, послушайте, значит, вот. Что вы нам рассказываете? Вот вам отвечу. Ну вот, мы вчера с парнями сидели, смотрели, значит, футбол, вот. И мы решили, что просто все остальные не догадались, а мы догадались. И все. А что
ну,
вам
вот
непонятно?
Видимо, ну вот, видимо. Поэтому люди работают и работали на износ. Я надеюсь, что они успели отдохнуть за лето. Хоть у кого-то там был отпуск в правительстве, особенно в блоке, который отвечает за вакцину. И дай бог им здоровья. Пусть дальше работают, защищают нас.
Вот,
работать неплохо.
Да, вот вам Чиба пишет. А нам легче от того, что они не спят? Вот так вот.
Ну, мне легче. Я переболел вот коронавирусом. С 9 числа болел. Вот 2 недели прошло. Мне пришли домой, бесплатно дали этот коронавир на все это время. Дали, правда, еще парацетамол. И звонили, ну, раз, наверное, раз, 2-3 дня мне звонили, спрашивали, как мое здоровье. И я 5 дней, мне было плохо, потом все нормально. И, в общем-то, бесплатно сделали 2 теста, и все бесплатно. Ну, вот так получилось. Может быть, на мне сошли звезды, и напротив моей фамилии стоит галочка где-то.
Да, наверное, думаю, какая-то где-то волосатая рука. Да, скорее
да,
всего.
Да, в большинстве людей в Москве, в принципе, также проходит коронавирус. А вот эти страшилки все просто привыкли люди жаловаться на жизнь, на все. И, в общем, так и продолжают жаловаться. И на правительство ему виноваты. Ну, в общем, ну, я просто... на себе проверил коронавирус. Да. Дай бог... чтобы дальше так вся система и работала.
Ну, или лучше. Да, спасибо большое, спасибо большое. У нас уникальная страна, пишет Искандер, не забывайте. 146 миллионов специалистов во всем. И в правительстве, конечно, единственная вот проблема, никто не шарит, пишет Искандер. Я вот и чувствую, Искандер, что у нас действительно... Ну, как мы так... Знаете, как мы выбираем, значит, чиновников... Ну, чиновников не выбираем, там, назначаем, да? Как мы выбираем депутатов, правительство и так далее? Мы прям вот все 146 миллионов отменных специалистов во всех вопросах, как вы понимаете, внешняя политика, внутренняя политика, создание вакцин, производственных мощностей, да, и всего чего угодно. Мы вот в космосе, мы же специалисты. Вы хотите сказать, что мы не специалисты? Мы, безусловно, специалисты в космосе. Мы все вместе все понимаем, но выбираем все время так вот людей, чтобы они ничего не понимали. Они вот не понимают и все. И вот остается только разводить руками нам всем остальным. Вот только разводить руками, потому что ну, не понимают. Он уже элементарно. Ну вот я помню, у меня человек, вот в душу запал этот звонок, я вам честно признаюсь. Звонит человек и говорит, ну что непонятного с Украиной? Что, говорит, вам непонятного с Украиной? Я говорю, ничего непонятно с Украиной. Он говорит, да все вам понятно. Понятно, почему вы говорите, что вам непонятно. Я говорю, ну объясните тогда, что мне нужно понять, потому что я действительно не понимаю. Он говорит, да что, да просто надо взять и поставить туда пророссийского президента. Че непонятно? Я говорю, а как это сделать? Он говорит, да просто взять и поставить. Че непонятно? Просто, я говорю, как просто, да все понимают, как это сделать, не притворяйтесь там на своей радиостанции, что вы не понимаете, да любой, вон иди во дворец, тебе мужик скажет, что знает, как поставить туда пророссийского президента. Я говорю, серьезно? Ну, значит, я вот отстал от времени, оболванился, значит, здесь на радио, понимаете? Я говорю, и кого, считаете, надо поставить? А он говорит, да хоть меня! Да хоть, говорит, меня, я справлюсь. Думаю, черт побери, опять вот, понимаешь, мимо цели выстрелило правительство наше. Опять никто не попал в десятку. Вот же человек звонит, он уже, у него абсолютно все, он готовый президент Украины мне звонит. А мы мимо проходим, а? Мы мимо проходим. У нас голова-то есть вообще, нет? Скажи мне, Илья, у нас есть голова, нет? Нет у нас головы, да идиоты мы. Готовый человек, президент Украины будущий, мне звонит на радио. Звонит и говорит, вы что, не видите, я здесь. Ну, тут, а нам плевать, сидим, значит, золотые какие-то унитазы себе ставим во дворцах своих, правильно? Машины все эти дорогие покупаем там, разбиваемся там на этом Кутузовском проспекте все время. Мы вообще по встречке ездим по Кутузовскому проспекту. Что за люди, я не понимаю, ужас какой. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
А вот как вот вам тоже такой расклад, вот который звонил, говорил сейчас, что ему все принесли, все сделали. Вот у меня дед умер на днях.
Да купленный он.
Нет, вот у меня дед умер на днях в Железноводске, да?
Да.
Приехали, знаете, в Железноводске чем людей лечат? Орбидолом.
Так,
орбидолом,
знаю.
Алексей. И вообще ничего нету, кроме орбидола. У нас проблема-то вот все звонящие, вот эти злые люди, которые вам звонят и говорят... Это все вот от того, что у нас на бумажке все хорошо, а по факту не видит никто ничего, не хотят видеть статистику.
Слушайте, у меня
нарушать.
К вам вопрос такого уровня. А с орбидолом что не так?
С орбидолом тут, тут вторая ситуация, что, значит, орбидол, ты приходишь, да вы что покупаете орбидол? Он же никогда никому никогда не помогал, а теперь он стал помогать, Алексей. Врачи же разделились на два лагеря, что орбидол это не лекарство его, вы что?
Я, конечно, понимаю, но я видел методички вот эти вот врачебные, по которым они выписывают лекарства, если идет легкое течение того самого коронавируса, да? Они говорят, ну не говорят, там написано как раз орбидол.
Вот, но сам факт, Алексей, деду 83 года, никогда в жизни ничем не болел. Поставили, после экспертизы поставили двусторонняя пневмония. Угу. Ковид не ставят даже. Угу. Даже не ставят ковид.
А вот
сейчас Железновоск,
Ставропольский край, весь ПЦР что показал? ПЦР что показал?
Не, они даже не делали анализы, говорят, у вас простуда. Его уже просто скорой забрали, анализы. И два дня просто пролежало под ИВЛом.
Не делали анализы? Это какое-то вообще возможно... Делали... А почему вы не затребовали?
Так они не дают выходить, все. В семье получался сын, мать и отец. Втроем, три человека с пневмонией. Они говорят, у вас просто ОРВИ, вам запрещено выходить, никуда не выходить, всем сидеть.
Не, слушайте, если вы рассказываете, спасибо большое, реальную историю, то я думаю, что вы могли бы ее в этом смысле, ну, добиться правды в ней. Добиться правды. Потому что если вдруг действительно к вам так отнеслись, то это абсолютно не соответствует тем нормам закона, которые существуют на данный момент, насколько я понимаю. А орбидол, его прямо в методичках он прописан. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И аргументы и факты. 100 лет СВР, Сергей Нарышкин о том, как стать настоящим разведчиком. У меня дурной характер, брешут. А, у меня дурной характер, брешут. Боль и счастье Ноны Мордюковой, читайте. Защита докторской. Чем накормил советский народ Анастас Микоян? Можете почитать тоже в аргументах. Вечерняя Москва. Байден пообещал отменить ряд законов Трампа в первые 100 дней президентства. И, кстати, интересная штука. Он сказал, что какой-то такой закон примет, который позволит 11 миллионам мигрантов принять американское гражданство. Но вот некоторые специалисты, я уже видел, сказали, вот какой замечательный Байден, это значит, что он готов в Америку принять 11 миллионов дополнительных людей. Я же думаю, что речь идет о тех, кто в Америке давно живет, а гражданства не имеет. Просто теперь они его, скорее всего, может быть, получат. Переходим к другим новостям. Атипичные последствия. Врачи рассказали, как коронавирус протекает у детей. Это «Вечерняя Москва». Совместить отдых и лечение. Названы 5 безопасных направлений для новогодних поездок. Это, опять же, «Вечерняя Москва». Читайте, смотрите. Мне кажется, самое безопасное направление – это направление твоей кровати, в которой ты будешь лежать и наслаждаться голубыми огоньками, которые, кстати, снимают, что удивительно. Хоть Меладзе и против, а мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. ПЦР фигня, 3 отрицательных, а по крови вирус и коммунарка, лечили и кормили хорошо, пишет Владимир Пасохов. Да, такое бывает. Да, такое бывает, потому что ПЦР довольно сложно правильно взять, насколько я понимаю. И некоторые наши, ну, так скажем, больницы, где берут ПЦР, берут не по правилам ПЦР. И, собственно, и вы готовитесь к ПЦР не совсем в соответствии с правилами. Например, почистили зубы, прополоскали горло, поели, за 5 секунд до ПЦР покурили, выпили алкоголя и зашли вот сдать ПЦР. Ну, что, какой там мазок можно взять в соответствии с тем, какие условия предлагаются врачам? Вы же не все, я так понимаю, соблюдаете эти вещи, да? А там ведь написано «не есть», не чистить зубы. Конечно, омерзительно абсолютно. Как не чистить зубы, а потом рот открывать перед кем-то? Хотя есть люди, которые всю жизнь так живут и не беспокоятся, да? Так, как думаете, почему в России при выборах президента результат говорят уже ночью или следующим утром дня, а у американцев уже 20 дней считают, пишет Близ Шенли. Отсталая система подсчета голосов, Близ Шенли. Отсталая система подсчета голосов. Какое-то устаревшее все. Вот это голосование по почте письмами. Американцы, конечно, такое ощущение отстали от времени. У меня вообще даже есть подозрение, что они в каком-то смысле законсервировались и не хотят меняться. И они причем не хотят меняться во внешнем смысле и во внутреннем смысле. Я имею в виду их политику. То есть вот многополярный мир они не хотят, чуть-чуть как-то осовременить выборы они не хотят, они ничего не хотят. Они законсервировались и сидят, я даже не знаю, в каком веке, может, в 19-м они веке сидят, может быть, в начале 20-го, может быть, в середине 20-го. Сложно сказать. Некоторые говорят, что они в 80-х годах 20-го века застряли. Позавчера с такой... И поэтому вся статистика — это одна большая статистика, пишет 30-й, это, видимо, по... коронавирусу, значит, да, и по заболеваемости. Слушайте, не может народ, который не способен носить маски на лице, критиковать всех за то, как лечат этот народ от коронавируса. Серьезно. Давайте будем откровенными и честными. Мы отважные люди, нам не нужны маски, мы в них не ходим, мы называем их намордниками, мы рассказываем про цифровой концлагерь, что за нами следят, что мы никуда не пойдем. К врачам мы ходим один раз в жизни, ну, скорее всего, два. Первый раз, когда нас туда приносят родители и нам делают прививки в детстве, вот эти вот самые первые, и то некоторые родители не приносят. И поэтому, в общем и целом, все сведено к одному по ходу к врачу, врач этот патологоанатом, он просто нас уже вскрывает и говорит, да, конечно, зря он не заходил раньше к другим врачам, и все. И на этом все заканчивается. Мы же ходим к врачу, когда уже умерли. Больше мы туда не ходим, ничего не диагностируем. Поэтому, например, у нас бывает такое, что говорят некоторые из наших сограждан: вот там у меня там дед, бабушка или еще кто-нибудь там, значит, никогда ничем не болели, а здесь заболели, и там, значит, очень тяжелые последствия, течение болезни, да? Ну, я могу сказать, что если человеку за 80, и вы полагаете, что у него нет хронических заболеваний, сразу нескольких, то это значит, что вы его плохо диагностировали, вот и все. Нет здоровых, есть недиагностированные. Вот это схема, которую врачи давно уже изложили. Ее, в общем, наверное, нужно принять как данность, и тогда нам станет всем легче. Иначе мы будем жить в плену мифов о здоровых людях в 90, да даже в 60, да даже в 50. Нет, человек где-то уже к 40 годам имеет несколько или одно хотя бы какое-нибудь хроническое заболевание, потому что организм начинает деградировать, да вот и все. И все. Другое дело, что человек может не знать, не замечать, не хотеть выявить. Много разных есть причин. Вы меня простите, может, я не прав, но у нас президента не народ выбирает, а там честные выборы, не хотят этого президента, выберут другого, а у нас не хотите, но все равно будет, пишет Денис. Ну, как бы вам сказать, Денис, я знаю людей, которые так считают, но самым удивительным образом получается следующая история. Американские выборы самые мутные, которые только можно представить себе, выборы на свете. Понимаете? Ну, то есть, американские выборы – самые мутные выборы на свете. Если вы попытаетесь хоть как-то их изучить, вы поймете, что там правда прямо, ну, правда близится к нулю. Я так понял, американские выборы устроены следующим образом, если уж говорить откровенно. Они формально существуют, и формально они существуют только для того, чтобы выявить общественное мнение примерно и царящие настроения. Если царящие настроения, да, в американском обществе склоняются, например, к республиканцу, то будет республиканец президент. Ну, просто я напомню, у Трампа меньше совокупно голосов было, чем у той же самой Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон обошла Трампа по голосам. Помните это или нет? Вот. Если газеты поддержали вас, если вас поддержал интернет, если вас поддержали все, кто мог поддержать, то вы станете президентом. То есть самое важное не сколько ты набрал голосов, а поверили ли в то, что ты набрал это количество голосов. Важны не сами выборы, а эмоциональная оценка результатов выборов. Вот и все. Представляете, какая история? А все остальное — это невероятное шапито, цирк, да, и какие-то, значит, цирк уродов, так сказать. Но я не хочу обидеть американцев ни в коем случае. Я имею в виду их вот эту выборную систему. Уж очень она мутная, понимаете? Вот эти вот закрытые окна на избирательных участках, которые просто закрывали, заколачивали, чтобы никто не видел, как считают бюллетени. И много чего еще интересного. Особенно, конечно, интересно это голосование по почте. Серьезно, 21 век голосуют по почте. Можете себе представить, конвертиками. Конвертиками. Но главное, что должно произойти, это то, что американцы должны поверить, что они действительно кого-то выбрали. Если они поверили в это, если они согласились с этим, значит, партия разыграна идеально. Значит, все правильно, значит, все хорошо, и дальше можно заниматься своими делами всем. Вот и все. То есть важнее эмоциональная оценка выборов, чем результат истинный этих выборов. Вот и все. И при этом в помещении находились журналисты, пишет Смекаеш. Да, какие, самое интересное, Смекаеш. И выбирают в итоге выборщики, пишет Илья. Да и выборщики — это тоже эмоциональная оценка. Выборщики какие-то, они что-то выбрали, им делегированы определенные права, они вроде бы какие-то компетентные люди. Все очень сложно у американцев с выборами. Им бы их реформировать, им бы их сделать попрозрачнее, им бы поставить камер побольше, да, и все под камеру считать. И тогда удивительные бы вещи происходили. Например, я думаю, что при таком раскладе мог победить вполне себе Трамп. Вполне себе он мог победить. Ну, вот видите, не побеждает никак. И нам сейчас говорят, что за Байдена какое-то легендарное количество людей проголосовало. Никогда такого в истории Америки не было. Что-то там 80 миллионов человек. Страшная какая-то цифра. А в конвертиках разве хуже, чем на пеньках во дворе, пишет серпуховчанин. Самое удивительное и наглое, что они других поучают, пишет Сергей. Ну, американцы поучают всех остальных не потому, что у них идеальная выборная система, мы это тоже должны понимать, а потому что у американцев большая мощная экономика и большая и мощная армия. Все. Это два столпа американской мощи, американского права на все в мире. Вот и все. Огромная сильнейшая экономика и огромная сильнейшая армия. Ну, если мы говорим о внешней политике. Во внутренней политике немножко похитрее надо быть. Здесь надо, чтобы народ поверил. Я и говорю, эмоциональное ощущение здесь самое-самое-самое главное. Главное, чтобы народ кивнул головой и в итоге согласился и сказал, ну да, вот этот победил. Поэтому может быть очень сложная система выборов, поэтому может быть невероятно долгий подсчет голосов. Сами обратите на это внимание и задумайтесь. Вот смотрите, когда вы подсчитываете голоса быстро, и, по сути, в онлайн-режиме, то на следующий день уже известны результаты, и на следующий день все проигравшие, недовольные, они могут вывалить на улицу, правильно? Когда вы подсчитываете голоса месяцами, так или иначе, вот этот пар, который скапливается под крышкой этой скороварки, он потихонечку через свисток в этой пароварке выходит, понимаете? Ну, ты месяцами подсчитываешь, не можешь же ты быть мобилизован месяцами. Как, например, проигравшая сторона. Ты все еще питаешь определенные надежды. Тебе кажется, что твой кандидат может победить. Потом ты просто устаешь от этого и перестаешь за этим вовсе следить. И, в общем, принимаешь то решение, которое принято за тебя. Это очень удобно, когда подсчет голосов идет очень и очень долго. Невероятно долго. Именно потому, что это лишает протестный актив возможности вывалить в определенный день на улице. Потому что подождите, подождите, еще не все решено. И еще мы пойдем в суд, а в суде нам скажут, а здесь такая будет апелляция, а здесь сякая будет апелляция. И народ потихонечку успокаивается и бредет куда-то в сторону своего дома, кровати, засыпает. В смысле о великой американской нации, о великой американской экономике и армии, ну и все такое. А внешняя политика, кстати, потом никак не меняется. Обратите, пожалуйста, на это внимание, это тоже очень важно. Поэтому я не понимаю этих людей, которые сидят и натурально рассказывают нам, вот Трамп хорошо, Байден плохо, этот хорошо, этот плохо, все плохо, никто не хорошо, для нас, нам не повезло, мы выступаем в роли антагонистов, поэтому ничего хорошего нам ждать ни от кого не нужно. В любом случае, либо нами будут пугать, либо нас будут пугать, ну и так далее. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Илья Подольский.
Пожалуйста.
Алексей, я сегодня проснулся с утра, включил новости.
Да.
Всегда включаю. И тут я увидел такое выступление команды Байдена. Там выступала дама одна, я не запоминаю их ни фамилии, которая сказала, прямо цитирую, мы должны навязывать или установить свои правила всему миру.
Да, почему бы и нет?
Я знаю, что Байден говорил, что Россия для Америки – это единственный враг в мире,
ну,
с которым надо
бороться.
В целом,
они обозначают обычно так врагов – русские, террористы и китайцы. Ну, вот китайцы, может,
да,
отвалиться.
Вот. Знаете еще что? Такое
Иран еще, простите,
что...
да.
Угу. Да, Иран, да. Вот. И вот у меня такое ощущение, я, конечно, этого не хочу, никто этого не хочет, но Байден уже, как, ну, я понимаю, 98% стал президентом, да,
ну,
окончательно неизвестно, да.
Вот, видите, вот и американские кто-то... избиратели еще пока питают определенные надежды и не знают,
да,
ведь неизвестно.
И что-то произойдет очень глобальное в мире. Потому что вот эти заявления вот этой дамы, которые мы должны навязывать, мы должны это сделать, и он вот так это говорит, то есть они люди вообще не стесняются абсолютно. Они считают, что это правильно, они говорят.
Вы знаете, я здесь разделяю в этом смысле скепсис многих людей, которые когда-либо обращали внимание на внешнюю политику разных стран. Я считаю, что ничего глобального произойти не может, потому что есть ядерное оружие. Ядерное оружие в этом смысле изменило лицо войны. Что вы имеете в виду под глобальным в таком случае?
Под глобальным, да, Ну, знаете, ядерное оружие, оно есть, это очень хорошо, да, но сейчас, в 21 веке, его использовать никто не будет, потому что неизвестно, как это коснется для них же самих.
Естественно, поэтому санкционное давление.
Любая война, мы сами с вами знаем прекрасно, это большие деньги, большие затраты, большая экономика, огромнейшая, да.
Да.
Вот. И сейчас идут войны, я заметил, не то, чтобы как бы, да, так как раньше, да, вот, взяли автоматы, пулеметы на танках.
Ну, такое самолеты, тоже бывает, но локально, да.
Бывает, но это не так, да, как вот была Вторая конечно, мировая война. А сейчас, я думаю, что войны будут именно гипервойны, то есть это через компьютеры, то есть вирусы те же самые, биологическое оружие, бактериологическое оружие, то есть это все, что, чего мы, грубо говоря, мы не увидим.
Честно
мы
сказать,
можем прочувствовать.
Честно сказать, сильно. Честно, да, да, спасибо, да, большое. Я не верю, спасибо большое, я не считаю правильным полагать, что бактериологическое оружие может применяться вот для глобального какого-то конфликта. Оно слишком, как вы видите, вот даже тот же самый коронавирус, если, допустим, поначалу уже говорили, что это возможное бактериологическое оружие, вы видите, насколько неконтролируема эта история. Ну, она абсолютно неконтролируема, люди начинают заболевать, в том числе и твои, тебе это просто невыгодно, тебе это не нужно. Это удар по экономике, посмотрите, все экономики мира проседают под коронавирусом. Вы обратили тоже, наверное, на это внимание. При этом, кстати, обогащаются такие люди, как Илон Маск, да, например, или владелец Озона. Как-то невероятно обогащаются. Вот тоже я бы хотел обратить внимание. То есть страны-то проседают, а бизнесмены крупные почему-то только наращивают свой капитал в условиях коронавируса. Вот здесь вот можно поразмыслить. Здесь конспирология уже сама по себе просится. Но тем не менее, я думаю, что сегодня на самом деле самая главная война, которая вообще разворачивается на просторах Земли, это всего лишь навсего одна единственная война. Вы сейчас поймете, какая. Но сначала мы ответим сами себе на вопрос, какое же величайшее изобретение человечества мы можем назвать, какое изобретение человечества мы можем назвать величайшим, если мы говорим, например, о 20 веке, исключая ядерное оружие. Вы понимаете, что Вторая мировая не была бы такой, как она была, если бы не в 45-м году у американцев появилось ядерное оружие, а, например, где-нибудь в 40-м. Она бы не была такой, какой она была. А если бы, например, в 40-м появилось у американцев, у немцев, у нас и у англичан, то ее, может быть, вообще не было бы. Либо она была бы последней, скорее всего. Такой вариант еще мы можем рассматривать. Но она такая была, Вторая мировая, именно потому что ядерное оружие появилось в конце. Ну и потом мы должны не забывать, что кроме того, что ядерное оружие появляется, нужны средства доставки. Средства доставки, как вы понимаете, в 45-м году были такие ретро. На самолете надо было лететь и бомбу сбрасывать. Бомба — это не очень эффективно. Сейчас есть ракеты, они быстро летают, их очень сложно сбить. У них много, боеголовок. Ну, либо боеголовка одна, она просто делится на много частей. Вот в этом смысл. То есть это просто невозможно отразить удар. Значит, кроме ядерного оружия, величайшее изобретение человечества в 20 веке. Вот кто может сказать? Самое великое, просто запредельное, которое изменило вообще лицо мира. Наталья пишет интернет. Наталья абсолютно права. Теперь мы должны задаться вопросом, что такое интернет вообще? Вот если так вот откровенно, что такое интернет? Ну, давайте мы не будем давать никаких определений сложных интернету. Мы скажем, что это нечто, где очень много разной информации. То есть интернет — это такой резервуар информации, огромный, в который мы каждый день ныряем, правильно? Ну, мы вообще теперь живем в этом резервуаре с информацией, некоторые даже в реальную жизнь не возвращаются из него, просто там живут, все, их жизнь уже там. Они плавают в этих информационных каких-то потоках. Все. Значит, что самое ценное и самое опасное с военной точки зрения сегодня существует в мире? Ну, естественно, интернет. Кстати, интернет — это военное изобретение, на всякий случай. Но оно изобреталось под другие нужды, то есть передавать информацию от ведомства к ведомству, но, тем не менее, потом обнаружилась побочка. Это как с Виагрой. Хотели лечить сердце, оказалось, что можно еще использовать совершенно в другом ключе, и стали использовать в другом ключе. Ну, вы знаете некоторые, наверное, да? В каком ключе используют ее? Да, все, наверное, знают уже, что скрывать. С интернетом то же самое. Побочка. Оказалось, что интернетом можно влиять информационно. Сегодня главная информационная, главная баталия и главное, так скажем, военное поле действия – это информационное, да, поле действия. Это информационная война, информационное поле. Вот это самое главное. Все остальное – чепуха. Все остальное – побегать с автоматиками, пострелять друг в друга. Обычно бывают жертвы, но в целом речь идет о тысячах, иногда о десятках тысяч, но вы понимаете, что речь не идет на миллионы. Нет. Соответственно, мы смотрим на планете Земля 7,5 миллиардов человек, сейчас уже, наверное, больше, но обычно говорят 7,5 миллиардов. Потом смотрим, какие у нас потери военные во всем мире, понимаем, что это меньше, чем от дорожно-транспортных происшествий, перестаем об этом, в общем-то, заботиться. Просто забываем об этом и все. Мы понимаем, что в войне погибает людей меньше, чем в ДТП в мире. Все, вопрос закрыт. А вот информация, информационная война, это главное, что сейчас есть. Почему? Вот смотрите, это же просто, это же прям элементарно. Есть страна. Например, это какая-то страна с мощным прошлым, возможно, даже имперским. Например, у этой страны есть разрушительнейшее оружие, которое может, ну, просто стереть с лица земли вообще все, погрузить в ядерную зиму эту землю и все. Ну, то есть убить все живое, в принципе. Кроме тараканов и крыс. Говорят, что тараканы и крысы нормально к этому ко всему относятся. Они говорят, вперед, 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 давайте, люди, взрывайте ядерное оружие. Мы будем эволюционировать несколько миллионов лет и станем разумными существами. И будут, наконец-то, жить нормально тараканы с крысами в мире. Так вот, потому что вы, обезьяны, отэволюционировали, а теперь нас унижаете. И давите все время, да, тапками своими или еще чем-нибудь. Ну, это, конечно, несправедливый мир, несправедливый. Как мы относимся к животным? Ужас. Информация. Если даже очень мощная страна с очень мощным оружием убеждена в том, что она проиграет, а убедить ее можно только одним способом, информацией, она проиграет. Она проиграет. Все. Она, если не проиграет вовсе, она сдастся. Потому что, например, люди не будут находить различий между другими людьми, которые пытаются их, условно говоря, в кавычках, да, захватить. Но нет различий. Это глобализация. Мы движемся к тому, что мир превратится в одно государство. Вот о чем идет речь. В общем-то, все вот эти малые государства, борющиеся за свою суверенность, которой на самом деле нет, да, то есть независимость. Это же псевдонезависимость. Вы понимаете, что у Украины нет независимости. Вы понимаете, что у Белоруссии нет и не будет независимости. Вы понимаете, что у Литвы, Латвии, Эстонии нет независимости. Я могу перечислять эти страны долго. Специально перечисляю вам страны, которые близко с нами, потому что просто все о них знают. И это самые доступные примеры. У Армении нет независимости. У Азербайджана нет независимости. Даже у Турции нет независимости. Как бы это странно ни звучало. Даже, в общем-то, и у США нет независимости. По итогу. По итогу даже у США нет независимости. Но, тем не менее, большое поглощает малое. Большое, как ну, в соответствии с законом притяжения масс. Большое притягивает малое, всасывает в себя. И по итогу мы движемся к тому, что мир, в общем-то, должен превратиться в одну систему. С одним правительством. Все. Есть, кто этому противостоит, и есть, кто этому не противостоит. Европа уже легла. Япония давно легла. Она давно, она по итогам Второй мировой войны. Кстати, как и Европа, на самом деле, по итогам Второй мировой войны лежит, и все. Она даже не пытается там что-то заявить. Любые заявления легко купируются, опять же, через интернет и общественное мнение. Захотел Макрон какую-то отдельную европейскую армию, в отличие от НАТО, тут же появились желтые жилеты, и Макрон уже не хочет никакую отдельную армию европейскую, он хочет, чтобы желтые жилеты пропали куда-нибудь. То есть дестабилизируется ситуация, и все, иди гуляй. Иди гуляй, сынок. Следующий придет, французский президент, будет позговорчивее. В этом смысле система, которая позволяет сменять руководителей раз там, в 4 года, в 5 лет, в 6 лет, она очень удобна. Даже если тебе попался неудобный персонаж типа Трампа, то через 4 года у тебя будет удобный персонаж типа Байдена. Потому что президенты меняются, а владельцы капиталов не меняются. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание тоже. То есть Байден сменит Трампа, а Илон Маск, как был Илоном Маском, Безос, как был Безосом, Билл Гейтс, как был Билл Гейтсом, так и останутся. Никто их не сменит. Они как были, так и будут. Теми, как, кем они были. У них как были эти деньги, так и будут. Вот и все. То есть, по сути, нам заявляют, бизнес выше политики, деньги выше политики, информация выше оружия остального. Все. Что с этим делать? Не знаю, можем думать. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:07, среда, ноябрь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евро 89.84, доллар 75.49, нефть Brent 48.21 и пара биткоин доллар 18.883 доллара 88 центов за биткоин. Димас говорит, то, что у человека много денег, не значит, что он как-то влияет на политику. Он вполне может быть карманом, которому говорят, кому и сколько надо отстегнуть. Да, только вопрос, карман этот живет дольше, чем политик, или политик живет дольше, чем этот карман? Вот в чем разговор, о чем разговор. Это первое. Второе, мне написал Вадя. Все успешные и прекрасные для жизни страны легли, оказывается, лишь банановые республики держатся. Почему? Банановые республики тоже легли. Я же вам специально банановые республики, Вадя, и перечислял. Не верите в то, что я говорю? Считаете, я немножко конспиролог? Хорошо, давайте смотреть реально на вещи. Давайте, давайте. Я сказал о том, что, по сути, история движется к тому, что мир должен стать единым государством. То есть туда движется глобализация. Один язык на всех. Ну, я так понимаю, претендует на этот один язык английский. Постепенно английский. Все-таки его легко учить, он простой. Не такой, конечно, как испанский, но, тем не менее, доступный. Да, можно учить легко, многие на нем уже говорят. Английский — это язык интернета. Интернет — это основной резерв информации человеческой, в принципе, да. Это первое. Второе. Ну, там, да, я, кстати, еще про кинематограф хотел сказать, про игры хотел сказать. Ну, ладно, даже не будем говорить. То есть к этому движется. Теперь по поводу независимости стран, о которых я сказал. Там Франция или, допустим, та же самая Германия. Ну, вот смотрите, есть независимая страна Германия. Она вот не банановая республика, правда, Вадя? Не банановая же. Не банановая республика в определенный момент решает, что ей выгодно построить трубу, протянуть от России к себе, чтобы у России взять сырье, а у себя это сырье превратить в итоге в распрекрасные автомобили, чтобы нам их потом по 10-20 миллионов продавать. Я тут посмотрел цены на новые BMW, и, значит, спасибо большое. Спасибо большое, можете сами ездить на своих BMW. Как и на Audi, впрочем, как и на Мерседесах. Проклятие какое-то, кто эти цены устанавливает? У меня такое ощущение, что это монопольный сговор на рынке дилеров автомобилей в России. Серьезно, я бы предложил ФАС, считайте это официальным обращением, изучить вопрос ценообразования автомобильного в России. Потому что он уже как будто бы оторвался от действительности очень давно. Ну ладно, это отдельный разговор. Серьезно, ФАС, проверьте, пожалуйста, наших дилеров. И вообще всех тех, кто торгует автомобилями. Вам не кажется, что они сели в определенный момент за стол и договорились завышать цены в край просто? Уже не соответствуя никакому курсу евро, доллара, им плевать, они просто их завышают и все, дерут в три шкуры с людей, лишь бы побольше набрать денег. Еще о строительном бизнесе я бы хотел отдельно сказать, тоже потрясающая вещь. Вот эта ипотека под 6,5%, это, конечно, очень хорошо, но рост цен на жилье просто какой-то невероятный. Сразу после того момента, как была введена ипотека под 6,5%, сожрал все плюсы этой ипотеки. Вообще напрочь просто изничтожил. Потому что квартиры могут вырасти за месяц на 1 000 000 рублей, например. За месяц, я смотрел. 1 000 000! За месяц. Какой? Это что, это рынок, что ли? Что вы мне рассказываете? Какой это рынок? ФАС, еще и это проверьте, пожалуйста, если вам не сложно. Вот вам два обращения, считайте их официальными. У меня есть подозрение. Я не могу этого доказать, но мне кажется это неправильным. Есть ощущение, что возникли какие-то у нас проблемы на рынке автомобилей и недвижимости. Может быть, и вы посмотрите, если будет не лень. Если я ошибаюсь, то и плевать на меня с моими просьбами. Окей. Итак, возвращаемся к теме, которая была. Хотят получить сырье немцы, чтобы превратить это все в какие-то нужные вещи. У них промышленность мощная, у нас много сырья. Известная история, жаль, что не у нас мощная промышленность, на нашем же сырье. Правда, правда. Здесь мы льем слезы, безусловно. И вдруг появляются на горизонте американцы. И говорят, нет. И они говорят, нет. И немцам приходится изворачиваться и каким-то странным образом, проходя через какие-то препоны юридические, политические, геополитические, внутренние и внешние, добиваться построения этой трубы. Они прекрасно понимают, что им просто эта труба выгодна, потому что если из России будет идти газ, им это выгодно и удобнее, чем если он идет через Украину и Польшу. Ненадежные транзитеры. Украина и Польша. Для Германии понятно, что от нас им будет проще это все получать. И уж какое там геополитическое влияние мы на них будем оказывать, это очень спорный вопрос. Немцы принимают решение, выгодное для них, но они не могут его реализовать, потому что тут же появляется рука на их горле американская и говорит «нет». «Нет». Вот скажите мне, распрекрасный Вадя 420-й, что это такое, если не зависимость одного государства от другого государства. Если это не прямое вмешательство... Что это такое, если не прямое вмешательство в дела внутренние другого государства? И даже не российского государства, а самой Германии. С огромной экономикой, на экономике которой держится весь Евросоюз. Не будет Германии, не будет Евросоюза. Можно даже в этом не сомневаться. Все эти замечательные страны, которые занимаются выращиванием яблок, отскочат сразу во все стороны, которые только можно, и будут искать новый кошелек в виде другой какой-то страны. Вопрос только в том, что они, скорее всего, этот кошелек не найдут, но некоторые пытаются заранее залезть в карман Америки, да? Это поляки любят этим заниматься. Мы будем газовый хаб и прочее. Вот вам независимость. Германия, давайте так, если у Германии нет независимости, а очевидно, исходя из этого простейшего факта с трубой, мы понимаем, что независимости у Германии по факту нет, то что можно говорить о всех остальных странах Европы, которые окружают Германию, если Германия это сердце, мозги и вообще все Европы? Значит, Европа подконтрольна Соединенным Штатам Америки. Вопрос закрыт, убрали, забыли, все. А это 500 миллионов человек. Это 500 миллионов, не избирателей-то, конечно, меньше, но, тем не менее, потенциальных избирателей, потом когда-нибудь кто-то вырастет и так далее, вы поняли. 500 миллионов. У нас 146 миллионов. У них 500. Сама Америка 330 миллионов. Китай 1,5 миллиарда. Китай 1,5 миллиарда. Вот. Вы хотите сказать, что Китай полностью независим в своих внешнеполитических решениях, и американцы не давят на Китай? Еще как давят. Слишком хорошо стал продаваться Huawei, который у нас называют Huawei. Мы просто скажем, что он неправильный. Мы просто их засудим. Слишком хорошо и мощно пошел TikTok в Америке, китайский. Мы просто заберем у них TikTok. Мы просто у них заберем TikTok. Молодцы, китайцы хорошо поработали, теперь TikTok будет нашим. О какой независимости идет речь? Речь идет о том, что Соединенные Штаты Америки, и это очевидный факт, хотят быть не просто мировым гегемоном, а хотят расширить свое влияние на всю планету. Все. В чем, собственно говоря, противоречие политике России в этом смысле? Мы в определенный момент придумали и сказали, что нам больше нравится многополярный мир. Американцам не нравится многополярный мир. Следующий вопрос я вам задаю. Представьте себе современную Россию с современными нашими российскими амбициями геополитическими, да, национальными, без ядерного оружия. Вот представьте, завтра волшебник прилетел американский и вот так палочкой махнул, и нет ядерного оружия. Скажите мне, как долго мы бы просуществовали? День, два, пять часов? Давайте только откровенно говорить. Через какое время американцы отбомбятся по Москве? Ну, просто спрашиваю впрямую. Вы скажете, американцы никогда не отбомбятся по Москве? Серьезно? По Белграду отбомбились и вообще без проблем. И вообще никаких проблем. Была Югославия огромная. Стала какая-то дробленка балканская, невозможно разобраться и запомнить все эти страны. Не, я запомнил, но я уверен, что 99,9% сейчас подведи к карте, подведи, где не будут написаны названия стран, и скажи, а это что? А это что? Он не найдет Боснию и Герцеговину, он не найдет там ничего, он не знает, где это Черногория, это Монтенегро, и вообще, что это происходит, какая-то Македония, а потом она еще и какая-то Северная Македония, как она вообще называется, никто уже не знает, что там существует или не существует на этой территории. Легко отбомбятся американцы, если им это выгодно. Легко. Почему американцы отпряли от Северной Кореи? У них появилась ракета, ну это же всем известно. Американцы подогнали свой флот к Северной Корее. Все было очень напряженно и серьезно. Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Во всяком случае, об этом заявила. Есть у них или нет, вопрос спорный. Некоторые говорят, есть, некоторые говорят, нет. Но, тем не менее, риски слишком высоки, потому что их ракета может долететь до какого-нибудь города США. А это не, ну, невозможный урон. То есть это урон, который себе не могут позволить американцы. Потому что это будет рушить их экономику сразу. А экономика — это самое ценное, что у них есть. И плюс интернет. Все. Иран! Давят они изо всех сил. Почему? Ядерная программа. Потому что если только государство приобретает ядерный статус, и не дай бог у него появляются средства доставки ядерного оружия до Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки вынуждены с этим государством очень долго, упорно работать через единственный поток влияния информационный. Если для американцев не существует угрозы военной со стороны одного или другого государства, они военным методом и подавят это государство. Все. Ничего здесь удивительного нет. И самое интересное, что это не заговор, это не придумка, это не злоба моя какая-то, это даже не ненависть к американцам. Я, честно говоря, восхищаюсь американцами в их простоте. Они очень простые, они очень понятные, они очень доступные, они об этом говорят прямо. Они заявляют своих врагов прямо в своих оборонных стратегиях. Они говорят: Китай, Россия, терроризм. Почему Китай, почему Россия, почему терроризм? Все очень просто. Китай – экономическая угроза, Россия – военная угроза. Ну просто мы их можем уничтожить, они нас могут уничтожить. Нет другой такой страны, которая может уничтожить их. А мы есть. Это напрягает. Все, Россия – враг, сразу автоматически, до свидания. И терроризм. Терроризм почему? Потому что ты богатый, ты замечательный, ты прекрасный, ты идешь по улице – тебя взорвали. Зачем ты зарабатывал это влияние? Зачем ты зарабатывал эти деньги? Зачем ты строил эту сложную модель, чтобы потом какой-то непонятный Бармалей тебя просто разорвал на куски где-то на улице? Или отрезал тебе голову, или выстрелил пистолетом в голову? Поэтому это единственное, ну, понятное решение. Терроризм – враг. Почему? Потому что это тебе угрожает. Это угрожает твоей жизни, угрожает твоему капиталу, угрожает всему твоему. Ну, возьмут тебя и взорвут. Все, значит, денег у тебя больше нет, потому что у тебя жизни нет. Все ясно. Вот вам и все. Больше ничего думать-то не надо. Вам все говорят честно, прямо, понятно. Ну, нет, вот надо сейчас выдумывать какие-то истории. Давайте я вам проще скажу. Были бы сейчас у нас, у России, внешнеполитические проблемы с Соединенными Штатами Америки, если бы мы продолжили историю нашу 90-х годов, и если бы мы отказались от ядерного статуса. Я вам сразу говорю, с Америкой у нас уже бы внешнеполитических проблем не было. У нас была бы проблема внутриполитическая, потому что нашу страну разорвало бы на части. Прошли бы страшнейшие гражданские войны кровопролитные. В итоге просто эта внутренняя агрессия иссякла бы, потому что просто друг друга бы все перебили. И те, кто остался, согласились бы с теми правилами, которые есть. Это было бы несколько государств. Эти несколько государств достаточно легко бы контролировались извне, воспринимались бы как какие-то туземцы-аборигены. с оружием несовершенным. И если вдруг какая-то из частей этого бывшего большого государства, представлявшего стратегическую угрозу Соединенным Штатам Америки, например, восставала бы против Америки, можно было бы просто прилететь, применить авиацию, закрыть вопрос, разбомбить все и идти дальше, развивать себя и развивать всех остальных. То есть в итоге подавленное население разорванной страны просто согласилось бы с одной простой вещью. Американцы, наши господа, мы с ними соглашаемся, так строятся все империи. Дальше мы будем развиваться в том ключе, в котором они скажут. В каком ключе они скажут? Очень просто. Открытые рынки, полезные для них, естественно. Вы не можете жить на окраине империи и жить богаче, чем центр империи. Это логично. Значит, открытые рынки для них, ресурсы для них. Вот, нам в обратную сторону, ну, что-то, может быть, остается. Ну, и в целом принятие всей их идеологической картинки. ЛГБТ, там, все вот это вот, через запятую. Все, мы просто должны стать американцами. Ведь все империи так делали. Все империи, расширяясь, поглощая другие народы, постепенно переваривали эти народы в себе и варились в этих народах. И, по сути, создавали новую народность. Поэтому, кстати, когда вам некоторые украинцы или белорусы, я имею в виду националистически настроенные, говорят какие-то странные вещи по типу «А вот у нас есть такое слово, а у вас другое слово, а вот у вас много там каких-то татарских слов, а у вас много каких-то там слов из, значит, как у финно-угров, а здесь у вас название не русское, а здесь у вас река называется вообще каким-то странным языком». Мы бывшая империя, придурки, поймите это правильно. Мы империя, мы захватили очень большие территории и впитали эти территории в себя. Мы все вместе варились в одном имперском котле, поэтому у нас через слово может быть татарское слово, тут же у нас может быть польское слово, тут же у нас может быть любое вообще другое слово из любых тех народов, которые в нашу империю вошли. Чего непонятного, идиоты? Идиоты конченые, что же непонятного? Такие тупые ни одной книжки не могут открыть. Страшное дело, страшное дело. Вот и все. Соответственно, поскольку Соединенные Штаты Америки — это империя, и основная сила этой империи держится на трех китах, на самом деле. Да, первые, традиционные, известные с давних времен, это деньги и, по сути, золото и сталь. Деньги и оружие, золото и сталь. Еще иногда говорят злато и булат, да? Ну, если так по-пушкински хотите выражаться, злато и булат. И информация. Это изобретение, последних десятилетий, так скажем, интернет. Все. Вот три столпа влияния. В одном из этих столпов влияния мы конкурируем. Мы не должны конкурировать с американцами в этом столпе влияния, потому что это опасно для них. Китайцы в другом столпе влияния и залезли еще в информацию. Американцы купируют влияние китайцев в одной и в другой сфере. И будут изо всех сил стараться купировать наше влияние в военной сфере. Все. Все так просто, все так доступно, все так понятно. И нужно быть только упертым человеком, чтобы это не понять. И это делают американцы не потому, что они плохие, или не потому, что они хорошие, или не потому, что они нас ненавидят, или не потому, что они нас любят. Потому что они империя. Империя всегда так развивается. Империя по-другому не развивается. Империя только так может существовать. Она либо расширяется, либо стагнирует и умирает. Два варианта существования империи. Все. Либо американцы возьмут весь мир, а потом этот мир изнутри, уже, по сути, будучи американцами, все мы вместе будем уже американцами, допустим, если американцы возьмут весь мир, разорвем изнутри свою же страну, потому что мы сейчас не можем понять, что Америка — это, условно говоря, наша страна. Но представьте себе, Америка захватывает весь мир, и проходит 500 лет. Вы уже не будете помнить о том, ваши потомки, что были какие-то страны, и вы никак себя не... и ваши потомки не будут себя ассоциировать ни с Россией, ни с Китаем, ни с Белоруссией, уж тем более там Украиной какой-нибудь. Все уже забудут. Вы много ли помните о каких-то княжествах? Вот скажите, у нас были разные княжества. Вы кривичи, вы вятичи, вы, может быть, какие-нибудь древляне. Кто вы? Вы русские, все. Все, вы русские. Ну, россияне, в крайнем случае, можно сказать, россияне. Много ли вы помните о княжествах? По сути, это были такие государственные образования, маленькие, на той территории, которую потом объединила наша Великая Империя. Чего непонятного-то? Все понятно. Ну и все, пройдет 500 лет, 1000 лет, все будут американцами, никто не вспомнит и никак не будет слез лить от того, что нет там Украины какой-нибудь или нет там России какой-нибудь. Вообще люди, все, они не будут этого помнить, родства, у них этого ощущения даже не будет. И даже быстрее, чем через 500 лет это происходит. 200 лет всего лишь каких-нибудь. А с сегодняшним информационным прессингом, да, я имею в виду интернет, 50 лет и до свидания. Все, сделали историю как надо, вычленили все, что нужно, героические страницы свои показали, позорные страницы свои убрали, все. Хиросиму и Нагасаки бомбили инопланетяне. В войне выиграли все вместе мы, американцы. Каких-то непонятных нацистов, они тоже прилетели к нам с Марса, может быть, с Луны, может, с Венеры. Откуда-то они прилетели. Повоевали с нами, мы их убили все вместе, всем народам нашим земли, и все. Кажется, то, что я говорю, может быть космическим, но, черт побери, все империи так существовали, и так они развивались. Все. Либо были разрываемы по итогу изнутри, потому что стагнировали, потому что им некуда было развиваться, потому что они думали, что они властелины мира. Вы будете удивляться, но китайские императоры думали, что они владеют всем миром. Это называлось Поднебесное, не просто так. То есть есть небо, есть земля, и император владел всей землей. Он думал просто, что это вся земля. Ему казалось, что это вся земля, что дальше земли нет. И так каждый раз. Потом уже, когда начались великие открытия, да, все вдруг осознали, что, ой, а дальше земля есть. Потом, извините, это 1500 год, мы говорили, ну, чуть раньше, да, там, 1490 какой-то, открытие Америки. То есть до определенного момента люди тысячелетиями жили. Я имею в виду конкретно там европейцы, да? Европейцы, американцы будущие, там, не американцы, но будущие американцы, все правильно. То есть люди в Евразии жили и не знали, что есть отдельный континент с отдельными народами, империями, там, условными, в кавычках, да, какими-то царствами сказочными. Более того, там люди жили и думали, что они владеют всем миром. Сидели инки и думали, что весь мир подвластен их руководителю, понимаете? Ацтеки сидели и думали, что весь мир под ними. Они не знали и не думали, что мир настолько огромный. А есть еще история про великих народных разных героев, да? Когда они, например, воевали со страшной империей, но потом, когда все-таки проиграли эту битву, им перед глазами раскладывали карту и говорили: посмотри, вот твой народ, вот твоя страна, да? А вот империя наша, смотри! И он говорил: боже мой, да я же не знал, что я с такой махиной сражаюсь. Я просто не знал, что я сражаюсь с такой махиной. Вы реально такие огромные? Да, мы реально такие огромные. Боже мой, с ума сойти. Вообще, вы что, психи, что ли? Как вы это сделали? Штаты не стагнируют почему-то, пишет ДДТшник, потому что пока ничего не говорит о том, что они должны стагнировать. Штаты все еще развиваются. У штатов интернет, который они изобрели. Штаты впереди всех. Че непонятного? Почему это штаты должны вдруг застагнировать? Вы думаете, там какое-то движение БЛМ сейчас их разорвет на части? Мне несколько раз говорили, что сейчас вот выборы, если пройдут не за Трампа, будет прям гражданская война и кровопролитие на улице. Я из раза в раз вам говорю, ничего не будет. Это шоу, ничего не будет. Мне эксперты, ну чуть ли не через одного. Нет, будет страшнейшее, вот Америка завтра рухнет, ничего она не рухнет. Ничего она не рухнет от этого. Все, они уже думают, что они американцы. Все вместе, понимаете? Мексиканцы, все остальные, китайцы, живущие в Америке, индийцы, живущие в Америке, русские, живущие в Америке, они уже давно считают себя американцами. Все, сплавилась нация. Чего вам надо-то? Чего вы не понимаете? Теперь задача, чтобы все в мире подумали, что они американцы. И вы знаете, что самое удивительное? Вы найдете в центре Москвы людей, которые думают, что они американцы, натурально, которые даже в Америке ни разу не были. Но если судить по их словам, которые они говорят, они уже давно и прочно американцы. Чего непонятно? Все же понятно. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте и обзор печати. 100 лет СВР, Сергей Нарышкин о том, как стать настоящим разведчиком. У меня дурной характер, брешут. Боль и счастье Ноны Мурдюковой. Защита докторская, чем накормил советский народ Анастас Михаян. Это аргументы и факты. Вечерняя Москва. Байден пообещал отменить ряд законов Трампа в первые 100 дней президентства. Совместить отдых и лечение, названные 5 безопасных направлений для новогодних поездок. Значения будут снижаться. Иммунолог сравнил российскую и зарубежные вакцины от коронавируса. А мы идем дальше. Это все, кстати, в вечерней Москве. Аутлендер говорит, штаты объединились, они поглощали соседей. Что, слушайте, вы меня вообще не понимаете. Во-первых, штаты сами по себе образовались, потому что европейцы приплыли туда. Потом эти европейцы, объединившись там и находясь под влиянием своих империй разных, вдруг заявили о независимости от этих империй. И произошла гражданская война, условно говоря. Все, независимость была объявлена. Независим. Мы независим от империи, независим от короны. До свидания. Монархи, пока-пока. У нас своя тема, у нас свои президенты, мы тут будем демократию строить. А вы, значит, kiss our asses. Все. Если нет, попробуйте нас взять. Не взяли. Не смогли, отвалился кусок. Все. А дальше они стали развиваться в том же самом ключе, в котором развивались их недавние хозяева, и они сами стали становиться империей. Потихонечку и полигонечку. Вот чтобы было понятно, о чем я говорю, потому что меня люди не понимают, да? Я вам приведу очень простой пример. Это пример я. Вот это очень простой пример. Это я. Смотрите. Вы, если не лень будет как-нибудь, найдите мой Инстаграм. Сейчас я объясню. Не подписывайтесь, не надо. Не ставьте лайки, не подписывайтесь, не комментируйте. Вообще пофигу. Посмотрите просто, как я выгляжу. Потом сравните, как я выгляжу, с тем, как вы себе представляете русского человека визуально. Ну вот, идеал русского человека. Там, да, голубые глаза, светлые волосы, все такое. Вот посмотрите потом на меня. Потом посмотрите обязательно мою фотографию с бородой, которая по монгольскому типу растет. По монгольскому. Ну, некоторые говорят по испанскому, ну, по монгольскому, ладно. И давайте мы зададимся вопросом. Почему так произошло? Наверное, потому что когда-то русские, да, победили в войне, допустим, или захватили в каком-то смысле моих предков, так? Ну, чисто теоретически, наверное, так происходит. Ну, либо мои предки сами присоединились к русским, потому что поняли, что русские молодцы. И за эти многие годы, ну, допустим, это было 400-500 лет, мои предки стали считать себя русскими. И вот сейчас вы меня спросите, я монгол? Я вам отвечу, нет. Вы мне скажите, ты же родился в Казахстане, ты, наверное, казах. Я вам скажу, нет. Вы мне скажете, а у тебя же там доля какая-то есть, доля небольшая там, ты говорил, там украинство есть там по бабушке. Ты украинец, наверное? Нет. А некоторые говорят, да что ты нам рассказываешь, мы все знаем про тебя, ты еврей. Мы видели твои фотографии, ты еврей. Нет. А кто ты тогда? Я говорю, русский. И они такие, ну вообще русский. Какой ты русский? Да? Вспоминается фильм «Жмурки» с эфиопом, помните, да? Или вот я вам приведу пример уже не такой эгоцентричный. Александр Сергеевич Пушкин. Он у нас что, эфиоп, что ли? Ну, он у нас эфиоп, Александр Сергеевич Пушкин. Это не стихи, это черный рэп. Ну как так получилось, что его предки, ну, по сути, вошли в состав Российской империи, ну, то есть они стали подданными, да, нашей империи, короны нашей. И при этом, в итоге, Пушкин был абсолютно русским человеком, а там, господи, два поколения. Два! То есть внук уже все сплошь русский. Внук уже русский, дед, эфиоп, эфиоп, дед, а внук русский. Как такое получается, вы понимаете или нет? Значит, за три поколения, то есть дед, отец, сын, можно человека переделать из русского в американца, из американца в украинца, из канадца в казаха, из казаха в китайца, как хочешь. Это не проблема вообще ни разу. Примите это как данность. На третье поколение, на внуков, ваши внуки, при том, что кто-то, допустим, захватит вашу территорию и будет вашей территорией владеть, которую вы считаете сейчас вашей, ваши внуки уже будут считать себя теми, кто захватил вас. Внуки уже. Think about it. Think about it. Если не внуки, то правнуки. Если не правнуки, то праправнуки. Точно можете расслабиться. Все. Они уже будут русскими, там, да не русскими, да, если захватит, например, Америка, они, значит, будут американцами, американскими поэтами, американскими писателями, американскими читателями, американскими гражданами, кем угодно, они будут американцами, все, точка, Если захватят немцы, они будут немцами. Если захватят казахи, они будут казахами. Если захватят украинцы, будут украинцами. Также, если мы кого-то захватим, они станут русскими. Через несколько поколений по-другому не бывает. Все. Они станут ими. А как иначе? Не, бывают примеры малых народов, которые, условно говоря, вообще по такой системе строят свои взаимоотношения, что они, то есть, уходят в изоляционизм. Ну, то есть, индейцы, они вроде и не совсем американцы, да? Если мы будем говорить о, там, Северном Кавказе нашем, там тоже, в общем, так вот, человеку скажи, ты русский, и он посмеется над тобой. Он скажет, ну, в крайнем случае, россиянин, как бы, но старик. Ты не перебарщивай, да? Не перебарщивай. Такое есть. Есть. Но в целом получается, что вот эта мешанина превращает захватчика в захватываемого, а захваченного в захватчика. Все. И ты уже ассоциируешь свою историю с историей твоего захватчика. Не ты, но твои прапраправнуки. Они уже по-другому не думают. Они уже думают, что они сплошь всегда были все вот именно тем, кто когда-то тебя захватил. Все. Они уже не соображают в этом смысле. И только если когда-нибудь они пойдут делать какой-то там гены проверять, тестировать, и там у них выявится, что они там, оказывается, вообще какие-то корни имеют совершенно иные, и что они там к русским отношения практически не имеют, у них, значит, вдруг произойдет какое-то страшное в голове не прозрение, а слом, я бы даже назвал, некий когнитивный диссонанс, и они могут впасть в безумие и в радикальный национализм и рассказывать про то, что какая-нибудь область России неимоверно скоро должна отделиться от России, потому что как вы смели захватить моих предков 1000 лет назад, они будут говорить. Или там 500 лет назад. Вы нас поработили, вы оккупанты. Будут говорить они. Ну вот вам пример, это Украина. Вот это же идиотизм. Ну это же сплошной психоз. Украинцы, которые доказывают, что они не русские. Вот я бы родился на Украине или уехал бы в малом возрасте на Украину. Я что, украинцем от этого бы стал? Ну да, я бы считал себя украинцем. Я бы сейчас кричал, что я украинец. Я бы сейчас кричал там, живе Украина или там, живе Беларусь, если бы я в Белоруссии жил. Понимаете? Вот в чем прикол. Национальности, они давно политические. По политическому признаку национальности. А не по какому-то там кровному, этническому, еще какому-то. По политическому все. Более того, вот некоторые у нас, так скажем, ушедшие в изоляционизм народы, они считают, что они там сохраняют как-то свою национальность. В рамках внутреннего государства они его сохраняют. Но вы, наверное, обратили внимание, когда наши соотечественники из некоторых, так скажем, разгоряченных регионов совершают некоторые не очень хорошие поступки в европейских странах или в Америке, их неизменно называют русскими. Всегда! Всегда! Я смотрел вчера фильм, всем советую, это фильм просто топовый, это документальный фильм, великолепный, называется «Операция Одесса». Он вообще не про Украину, чтобы вы понимали, то есть я не пытаюсь вас сейчас заставить смотреть что-то про Украину, я понимаю, что никто не хочет ничего смотреть про Украину. Значит, «Операция Одесса», просто найдите, посмотрите, это за предел. Это настолько интересно, что супер. Но ты видишь, там про бандитов на самом деле. Бандитов, которые, значит, в Америке были, но там самые интересные их корни. Ты смотришь, украинец. Самое смешное, что у них у всех еврейские фамилии, у этих украинцев. Значит, и при этом их весь фильм, всю дорогу называют русскими бандитами, там, из России русский, он приехал из России, русский бандит. Или вот вам прикол. Такое вот, знаете, может, кто-то слышал когда-нибудь словосочетание? А, значит, фамилию Могилевич. Слышали когда-нибудь такую фамилию или нет? Ну, это из солнцевских, насколько я понимаю. Это очень серьезный, страшный человек и все такое. Про него снимают документальные фильмы. Там очень сильно его Запад не любит и все такое. Вот. И с ним в определенный момент вот эта история с газовыми войнами между Россией и Украиной была связана. Ну, это было очень давно. Да? Фамилия вам... Как бы подсказывает, наверное, что он белорус, да? Наверное. А потом ты смотришь его активности, он вроде бы украинец, но вообще его всю дорогу называют русской мафией. Вот смотришь фильм документальный про него, он все время русская мафия, русский. И начинают русская мафия, русские, и там начинаются фамилии. Грузинские,
русские, украинские, белорусские, какие угодно фамилии, еврейские, и просто большое такое клеймо на всех. Русский. Прям на лоб прям ставят. Русский, 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 русский. Смотришь любой документальный фильм о Великой Отечественной войне. Любой. Попробуйте. Американский, любой посмотрите. Netflix, от Netflix, любой. Попробуйте там услышать словосочетание «советский народ». Попробуйте. Если найдете, поздравляю вас. Обязательно вырежете этот кусочек, куда-нибудь выложите в соцсеть, потому что это редкая находка. Понимаете? Это как иголка в стоге сена. Всегда одинаково везде. Русские и все. Русские, понимаете? И русские стали оборонять Москву. Чтобы вы понимали, вы можете посмотреть национальный состав оборонявших Москву. Просто выяснить, кто такие были 28 панфиловцев. Просто посмотрите. Вы там найдете всех, всех вообще. Если брать не только этих героев, да, а вообще в целом поговорить о том, кого русскими называют американцы в своих фильмах о Великой Отечественной войне, это будут, внимание, собственно, русские, это будут украинцы, это будут белорусы, узбеки, казахи, киргизы, армяне, азербайджанцы, там просто через запятую это все можно перечислять, и не перечислишь всего, вот что будет. Но для них мы русские. Всегда были, есть и будем. Это мы здесь внутри понимаем. Как и китайцы внутри понимают, что, оказывается, никаких китайцев не существует. Оказывается, существует масса многих народов. Как и грузины внутри Грузии знают, что никаких грузин не существует. Как и дагестанцы внутри Дагестана знают, что дагестанцев-то, в общем, нет. А есть другие народы, которые все вместе живут в Дагестане. И сейчас мы вам их обязательно назовем. И они все знают, к какому они народу принадлежат и так далее. Но, тем не менее, вы же вот не можете себе понять, что в Дагестане разные народы живут. Не укладывается в вашей голове. Для вас дагестанцы и все. Региональное определение. То же самое и касается нас. Все, мы все русские, мы все русские, вне зависимости от того, какой длины у нас борода, какая у нас вера, что мы там говорим, какие у нас воззрения, мы все русские. Татарин, чеченец, русский, украинец, узбек, казах, мы все русские, для них что непонятно. Все же понятно. Почему так? Вот потому что так. Именно потому что вот я первые полчаса этого часа потратил именно на то, чтобы объяснить, почему так. Прямо голодные игры. Я когда смотрел этот фильм, как раз думал об этом. Американцы — это куча различных наций, которые пришли туда за лучшей жизнью. Они снимают только сливки, лузеры идут лесом, пишет Ларек-Марек. И да, и американцы — это разные вообще народы. Но они объединились в определенный момент и решили, что они американцы. Или мы решили, что они американцы, или все вместе как-то так решили, что они американцы. Хотя там столько народов, что можно просто с ума сойти. Но никто как будто бы этого фактора вообще не учитывает. Как будто бы воспринимают страны как монолит. А это не так. Но почему это не так? Потому что проходит время, и все примерно потихонечку, полигонечку превращается в одну массу. Все. В один народ. Потому что есть браки, дети рождаются в этих браках. Ну, понимаете. Ну, люди живут и живут, рожают и рожают, развиваются и развиваются. Что непонятно? Алло, здравствуйте.
Алексей, Сергей, Коммунарк, салют.
Да, пожалуйста.
Ну, вы про языка сняли по поводу того, что вот, в Дагестане, допустим, тоже много
национальностей. Конечно. Там, а грузины? Вот сейчас пойди спроси грузины, они скажут, какие грузины. Они сейчас будут про мингрелов рассказывать и
конечно,
так далее.
Я бы... много, и везде конечно. Много национальностей. Мы сами про них, которые живут у нас вот под боком, многих не знаем, о чем говорить. А узколобых их ментальности, американцев там и все прочее. У меня вообще товарищ есть, у него все, кто говорит не по нам непонятном ему языке, они американцы.
Ну вот.
Американец, этот американец.
Ну, ну как в определенный момент всех мы, кто говорил на непонятном языке, называли немцы. Потому что, собственно, очень все просто, они немые. Они не умеют говорить по-человечески, поэтому они считают немые. Му, бе, мечет, кукаре там стоит, мычит. Немец, значит. Все.
Значит, не какой-то не наш немец. Да. Еще, Алексей, хотел такую ремарку. Я у вас там часто прослушиваю так, в разговоре, рассказывается вот это слово «всю дорогу». Всю дорогу. Мы вот смотрим фильм, а там всю дорогу. Блин, а почему всю дорогу? Не хотел бы спросить, почему всю дорогу?
Так. А, или вы спрашиваете, я не понял.
Да, я спрашиваю.
Хотел, а это присказка, я думаю, что региональная, так в Оренбургской области говорят. Всю дорогу. То есть на протяжении всего пути, на протяжении всего фильма. Могу не говорить, если это кажется...
Я просто хотел, знаешь, я просто хотел вот именно это услышать.
А, ну тогда я вам скажу еще одно слово, которое использовали в Оренбургской области довольно плотно, а потом его стали использовать и в других регионах, наверное, потому что земляки разъезжаются, да? Ты че, орешь, они говорят? Мы так оторали, мы так, вообще орали весь день. Орали — это смеялись, это очень громко смеялись. Да. Ты че, орешь, типа ты смеешься надо мной? Are you kidding me? Ты че, орешь? Вот так вот.
Прикольно.
Да.
Хорошо,
да, да. Всем дарю, пока. Дарю. Да, спасибо, спасибо большое. А, да, такое бывает, бывает. Да? Я знаю, как разделить народ России, если нужно. Мы можем просто сказать «жадина-говядина», и дальше будет либо турецкий барабан, либо соленый огурец. И на этом фоне мы можем развязать кровопролитнейшую войну гражданскую, чтобы доказать, кто прав. Правильно? Вот у кого в голове соленый огурец, а у кого турецкий барабан? Вот сами подумайте. Сейчас все, кто у кого турецкий барабан, говорят, какой еще соленый огурец. А все, кто у кого соленый огурец, они говорят, какой турецкий барабан, кто так говорит? Представляете, говорят, да. Арнул, Арнул, пишет Андрей. Да, поорали вообще знатно сегодня мы, конечно, да. Вообще в голосину орем сидим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Вот по вашим словам, получается, что 26 миллионов погибших в 41-м году напрасно воевали за нашу родину.
Почему? И нет. Ну что за глупости вы говорите? Ну как это они напрасно воевали за нашу родину?
Как вы говорите? Не немцы захватили, значит, американцы нас захватят.
Я не сказал, что они нас захватят. Я сказал, что это определенная цель их империи. Вот и все. И надо эту цель
правильно,
принять.
Правильно, Алексей. Ну, есть же живые люди, которые остались, которые в 90-м году сдали Россию. Почему мы их не судим?
Да можно судить, можно не судить. Это глобально ни на что не повлияет вообще.
Ну, это как просто... это не повлияет? Ну, это вот... они же нормально живут.
Да вы
они
поймите.
Они отобрали у народа
вы поймите.
Все. Да
вот поймите меня. Я понимаю ваш внутренний настрой, но я вам скажу честно. От того, что вы их даже судите или не судите, или даже выведете на лобное место, не знаю, отрубите голову Чубайсу, взорвете его, посадите на бочку с порохом, он полетает. Не изменится реальность. Американцы от этого не станут слабее, мы от этого не станем сильнее. Это утолит определенным образом вашу жажду мести и не более того. Нам нужно понимать мотивы и понимать устремления тех или иных государств. Не одного человека, а государств. Куда и как расширяется и формируется, да, то или иное государство. Нам нужно понять, что Америка – это империя. И нам нужно понять, что у империи всегда нестабильные границы. Империя сегодня прирастет одной территории, завтра потеряет другую. Потом она завоюет еще раз эту территорию. Америка – это империя. Логика империи в постоянном расширении. В постоянном. Когда мы говорим, американцы, мы с вами договорились, что вы должны там остановиться и не расширять блок НАТО, а вы нас обманули, и мы, короче говоря, мы вам поверили, и нам стало теперь обидно, как вы, американцы, могли нас обмануть. Мы выглядим дебилами, потому что мы сами бывшая империя, и мы должны прекрасно понимать мотивы все имперские. Американцы не могут остановиться и не остановятся, потому что это невозможно. Они остановятся при одном простом, понятном, доступном абсолютно действии. Как останавливались все империи. Это действие называется, я сейчас скажу страшное слово, и я ни в коем случае не хочу, чтобы такое было. Но это действие называется война, причем проигранная война. Все, больше никакие американцы никогда нигде не остановятся. Они будут накатывать, они будут брать информационно, экономически, военно, как угодно. Они будут брать больше, 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 пока не возьмут все. Любая империя хотела взять все. Ни одна империя не хотела остановиться. Ее либо останавливали, либо ее разрушали изнутри, внутренние дрязги вот эти. То есть она, внутренняя политическая система была неправильно организована. Переставала работать в определенный момент. Пока я не вижу, что в Америке политическая система внутренняя нестабильна и перестала работать. Соответственно, она не разваливается изнутри, да поймите это. И никто не может предположить, что завтра кто-то возьмет и в военном смысле подавит Америку. Нет таких сумасшедших. Все. значит, есть информационное противостояние. В информационном противостоянии самое страшное, сильное, мощное оружие, оно полностью, полностью в руках американцев. Вы можете листовки раскидывать самолетов, но интернет в руках американцев. Все, точка. Все главные интернет-ресурсы в руках американцев. Чего непонятного? Здесь все понятно. Всю дорогу так было. И так и будет. Вот о чем надо говорить. И не смеяться над китайцами. И когда кто-то говорит, например, о суверенном интернете, не говорить, что мы превращаемся в Северную Корею. Мы не превращаемся таким образом в Северную Корею. Северная Корея идеологически от нас отличается. Северная Корея строит систему, которая не жизнеспособна. Северная Корея идет по нашему пути. Она проходит этот путь, который мы уже давно прошли. Мы поняли, что социализм себя не оправдал. Не получилось. Северная Корея существует за счет других соседних государств, которые ее по факту содержат. Тот же самый Китай поддерживает Северную Корею. Все ясно. Все ясно. Поэтому нам нужно думать о том, что кроме межконтинентальных баллистических ракет, которые у нас великолепные, прекрасные, замечательные, мы должны обеспечить свою безопасность и на других фронтах. И это информационная безопасность. Сегодня самая главная информация – самое главное, не владеешь ресурсами, пошел вон. Почему? Вот сейчас все эти каналы, все эти наши политологи, прочие ноют, когда их блокирует YouTube. Вас будет блокировать YouTube, я еще раз повторяю, 150 тысяч раз вам говорю, они заблокируют. Почему? Потому что это принадлежит им. Это их ракета информационная, а не ваша. И вы не можете запустить информационную ракету США в сторону США. Вы что, сумасшедшие? Вы психи? Ракета американская летит в сторону американского врага. Информационная ракета американская летит в сторону информационного врага американцев. Все, точка. Не получится у вас на Ютьюбе доказать, что ЛГБТ это как-то неправильно. Вас заблокируют, что вас там не будет. Все, пошел вон отсюда. Как это, не, это недоступно, что ли? Я не знаю, это нужно каким-то удивительным уровнем восприятия обладать. Я какой-то гений, может быть. Я, конечно, не исключаю такого момента. Но вообще исключаю. Вообще исключаю. У нас сейчас на те же... не те же правят, кто и Америка, пишет Валентин. Нет, если бы нам правили сейчас те же, кто правит Америкой, у нас бы уже давно не было ядерного оружия, мы бы не создавали гиперзвук, и мы бы не вступали в противостояние с Америкой. То есть мы бы жили, как в начале 90-х. Все, мы бы сказали... Здравствуйте, делаем, как вы скажете, что вам продать, что берете, забирайте. Вот этот, кстати, фильм, я еще раз скажу, «Операция Одесса», посмотрите, рекомендую. Это лучший документальный фильм, который я видел на данный момент. Он снят как художественное кино, это запредельная вещь. Серьезно, найдите в интернете, бесплатно, в американском интернете, на американских ресурсах, бесплатно посмотрите. Сворованное что-нибудь посмотрите, скачайте где-нибудь на торрентах. Короче, найдите, «Операция Одесса» называется. Там... Удивительный есть момент, когда вот эти вот махинаторы, значит, российского происхождения, еврейских кровей, они с украинскими фамилиями некоторые, они, значит, решили купить подводную лодку в разваленном Советском Союзе. И знаете, что самое интересное? А я вам не скажу, что самое интересное. Но вы увидите Россию тех времен, и как, и что тогда, какие дела творились у нас в стране. Вы будете в шоке, вы просто это забыли. 10.00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.